Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном», которую я наконец-то веду уже из Нью-Йорка. Несколько передач я вел из святого города Иерусалима, и был очень рад поделиться моими впечатлениями. Сегодня хочу поделиться, наверное, самым ярким впечатлением, может быть, лета, может быть, года, может быть, одним из самых ярких впечатлений моей жизни. Дело в том, что с группой молодых русскоязычных ребят, многие из них из Нью-Йорка, другие, часть нашей молодежной организации REACH, приехали из Торонто, из Филадельфии, из Чикаго, из Сан-Франциско, многих других городов. И вот, скажем, около 50 человек со мной в группе, и мы едем в Израиль. Но мы обычно останавливаемся, не всегда, но обычно останавливаемся где-то в Европе. И на этот раз мы ехали через Вену, потом Будапешт, Братиславу, но мы ехали в Израиль, летели в Израиль, остановились в Вене. И обычно в Вене у нас есть, путешествие по Вене. А тут возникла возможность посетить музей Холокоста, по сути, бывший концентрационный лагерь Маутхаузен. И когда встал вопрос, ехать туда или нет, я, конечно, был за, потому что это позволяет нашим ребятам, в общем, так сказать, осознать больше, откуда мы и куда мы. Это немножко более серьезно делает поездку. Тем более, что я вспоминаю, что мой, так сказать, дядя Яша в нашей семье был человеком, который прошел всю войну и Ленинградскую блокаду, и Сталинград. И был в Вене, освобождал Вену. И, собственно говоря, он говорил, что он был первый советский офицер, который вошел в Маутхаузен, который, в принципе, освободили американские войска, но он был советским первым офицером, который вошел в Маутхаузен, рассказывал об этом лагере смерти. Я помню об этом еще ребенком. Для меня Маутхаузен в нашей семье, когда это было, в общем, символом. И тут у меня возникла возможность посетить этот Маутхаузен, посмотреть на это своими глазами. С нами была на поездке частью нашей группы профессор Нью-Йоркского университета доктор Фейзерхайм, дедушка, который похоронен в Маутхаузене. И вот так вот мы ехали вместе. Мы приземлились, сели на автобус, 3 часа езды на автобусе до Маутхаузена. Она берет микрофон в руки и говорит, что вот я знаю своей мамы, которая была здесь, которая жива сегодня с нами, живет в Бруклине. Я знаю этот рассказ, я хочу поделиться его с вами, сказать, куда мы едем. Мы жили где-то под Будапештом, ее семья до войны жила где-то под Будапештом. И в 1944 году их всех погрузили на вагоны и повезли их. Какую-то часть повезли в Освенцим на уничтожение, а им в каком-то смысле повезло, потому что их повезли в Вену. И когда их выгрузили в Вене, то их погнали пешком вот это вот время, что мы мчались на автобусе 3 часа, в общем, в горы, по сути. Так вот, они, заключенные, которые в течение нескольких дней без еды, без воды находились в жутких условиях, они все пережили этот переезд из Будапешта в Вену и гнали туда пешком. И при этом она говорит, что вот мама ее рассказывает, которая была в этот момент еще подростком, что она помнит, как когда ее гнали, уже подгоняли к городу Маутхаузена, в котором, собственно, этот концлагерь был построен, как она видела там река, и у реки какие-то ресторанчики такие, где сидели люди, пили кофе. И вот она говорит, мне это врезалось в голову. Нас, как бы изможденных, избитых, избивали, гнали, как скот, мимо прохожих, которые сидели, пили кофе, смотрели на нас. Я говорю, поэтому, когда я приезжаю сюда посмотреть это место и, так сказать, поклониться, в общем, отдать дань уважения могиле моего отца, рассказывает ее мама, то я останавливаюсь здесь тоже и сажусь вот в этом же ресторанчике, и теперь уже я пью кофе. И вот она рассказала нам эту историю и сказала, что ужасы вот этого лагеря ее семья чудом пережила, и папа, и мама, я имею в виду ее матери, то есть это ее бабушка и дедушка, у которых было 8 детей, они все чудом выжили. Но только сразу после освобождения ее дедушка умер от тифа уже в американском военном госпитале. И поскольку было множество тел в лагере, которые похоронили в одной, так сказать, братской могиле, то ее отца похоронили там же. А потом уже ее семья начала искать тело отца. И поскольку он был ветераном Первой мировой войны, и у него сохранились какие-то, так сказать, знаки в зубах, или, в общем-то, иначе говоря, его тело нашли, и на месте, на котором было положено его тело, поставили памятник еврейский, еврейскими буквами, памятник. И получилось, говорит доктор Фей, что это единственная могила с именем человека на территории всего концлагеря, в котором были убиты сотни тысяч человек. Но это единственная могила с именем. И удивительно, что это могила на иврите. То есть все слова там написаны на иврите. Вот мы приехали туда, и оказался какой-то гид, который нам все это рассказывал, то, что вот мы видели, водил нас по этому лагерю, рассказывал, что происходило, как издевались над людьми, как убивали евреев. И вот мы подошли к этой братской могиле, он представился Даниэлем, и тут произошло что-то совершенно удивительное. Я просто даже слов не могу вам передать, потому что я расскажу это, но я не знаю, насколько это даже, как сказать, передает ту атмосферу того, что произошло. Доктор Фей встал у могилы своего дедушки и еще раз вспомнил о своей семье, о том, какой он был, о том, что вот он здесь похоронен, и что семья приезжает сюда время от времени. Но вообще говоря, в Австрию они не ездят обычно. Часть семьи, его потомков, его, все 8 его детей – они построили еврейские семьи, у них у всех внуки, правнуки, то есть у нее одной 24 внука. Она говорит, поэтому он умер там, он погиб, но еврейский народ жив, сказала она, и что мы разбросаны между Америкой и Израилем, поэтому мы думаем перенести эту могилу в Израиль. Можно ли переносить могилу в Израиль? Да, святая земля, и, в общем, эту могилу можно, его можно перенести в Израиль. Тогда мы будем чаще ходить на его могилу, потому что мы чаще бываем в Израиле, чем в Австрии. И вдруг в этот момент этот австрийский гид Даниэл буквально заплакал. С слезами на глазах он начал говорить. Его никто не просил, ему не давали слова в этот момент. Но это как бы вырвалось из его сердца, и мы слушали его слова, исповедь буквально. И мы были, конечно же, потрясены. И он сказал, что это могила, и тот факт, что это единственная могила с именем, а не массовая могила братская, изменила его судьбу. И ему кажется, что вот так вот просто перенести эту могилу нельзя. Он начал как бы спорить с ней, представляете себе. И он рассказал о себе, он сказал, что я вырос вот здесь, в Маутхаузене, в зажиточной австрийской семье. Но мне было 18 лет, а должен был решить, служить мне в армии или пойти, как сказать, волонтером в какую-то организацию общественную. И вот здесь рядом со мной музей Холокоста. И я решил пойти. И когда я сюда пришел, я не знал, зачем я иду, просто чтобы не пойти в армию. Но когда я начал узнавать о истории Холокоста, то я был потрясен. И не только историей Холокоста, а тем, что об этой истории никто ничего не знает. Как-то так. Об этом никогда не говорили в моей семье, об этом никогда не говорили в школе, об этом никогда не говорят вокруг меня. Это об этом молчат. Я был потрясен, и я понял, что это какой-то сговор молчания вокруг нас. Потому что австрийцы не говорят, поскольку они принимали в этом участие. Они не просто сидели и пили кофе. Они принимали в этом участие. Тогда он говорит, я помню своего дедушку, которого я любил. Но я тогда, в тот момент его уже не было в живых, я решил уточнить, а кто он был во время Второй мировой. И оказалось, что он воевал на стороне фашистской Германии. И я начал расспрашивать и искать его письма. И оказывается, он был убежденным нацистом. То есть он был фашистом. Верующим, убежденным, по сути, фашистом. Я говорю, еще больше был потрясен. Оказывается, это в моей семье. Это в семье, в семьях многих австрийцев. И мы молчим об этом. И потом я понял, что сговор против евреев продолжается в том смысле, что когда немцы хотели евреев убивать, они не могли убить евреев до тех пор, пока они не лишили еврея человеческого облика. Есть такое понятие по-английски dehumanization, то есть отнять как бы у людей их человеческое лицо, их человечность, по сути, да, превратить человека в номер. Что делали? Отнимали у людей их имена и давали им номер. Раздавить клопа – это уничтожить номер, это не то, чтобы убить человека. И вот тот факт, что здесь вы найдете только лишь массовые могилы, люди там, сколько погибло здесь, сколько погибло там, или вообще история Холокоста, 6 миллионов, это миллионы, это сотни тысяч. И вдруг я подошел к этому месту и увидел здесь могилу одного человека. И я был потрясен тем, что это человек, которого могилу нашли, которого постановили, то есть остановили эту могилу. Значит, у него были дети, у него могут быть внуки, значит, у него были родители, это был человек, потом была его судьба. И это настолько меня потрясло, что я решил изменить свою судьбу. И я решил посвятить свою жизнь борьбе с антисемитизмом и борьбе с ненавистью против евреев. И последние 15 лет я здесь работаю. И сюда тоже приходят, приходится встречаться с людьми, которые отрицают Холокост, с отрицателями Холокоста. И с ними трудно говорить, поскольку у них утверждение простое. Этого не могло быть. И этого не было, но это должно, но хорошо, чтобы это было. Это если они не произносят, они все равно все это имеют в виду. То есть это исчадие зла и ненависти, которым тоже нужно бороться. И когда он обо всем этом говорил, то я посмотрел вокруг и увидел, что у наших молодых русскоязычных ребят тоже слезы в глазах. Одна девушка подошла ко мне, социальный работник, который работает здесь в Нью-Йорке, молодая девушка, она говорит: I never felt so moved by the story of Holocaust. Я никогда не была так потрясена глубоко историей Холокоста. И я никогда не чувствовала гордости быть еврейкой, как сейчас. Это удивительный момент. То есть, с одной стороны, это страшно. Это страшная история. А с другой стороны, вдруг она ощутила гордость. Я помню, когда мы прилетели уже в Израиль и сидели в Тиверии в пятницу вечером, праздновали Шаббат, были в замечательном ресторане, в прекрасном отеле. И мы спросили у ребят, а что было самое интересное вообще во всей этой поездке 18-дневной? Подведите итог, что было вам интересно? Один парень поднимается и говорит, живет, кстати, здесь, в Бруклине, в Старт-Сити, он говорит: вы знаете, вот тогда мы видели двух людей, стоящих у могилы в Маутхаузене. Внучка умершего, то есть жертвы Холокоста, и внук фашиста. Они стояли вместе и плакали одну могилу. И она тогда сказала, что еврейский народ жив, сказав, что у нее одной 24 внука сегодня. И я в тот момент тоже решил, что я тоже хочу быть частью этого чуда, что еврейский народ жив. И тоже хочу, чтобы у меня была еврейская семья, чтобы у меня были дети и внуки. И это прозвучало так искренне, так глубоко, что вот видите, я передаю вам это впечатление, эту историю. Я, кстати, сказал профессору этого Нью-Йоркского университета, доктору Фея, сказал, говорю, что даже если мы перенесем могилу, потому что могилу, я думаю, надо перенести в еврейское кладбище, а вот оставить какой-то мемориал с именем, какой-то памятник с рассказом о том, кто это и что произошло, и как это все было, и вот этот, может быть, даже наш рассказ, почему нет? Этот рассказ может продолжать вдохновлять людей, которые приходят туда, и, может быть, вы, услышав эти мои слова, тоже расскажете и сделаете свой вывод о своей судьбе. Ведь эта ведь история, она изменила судьбу этого Даниэля Австрийца. Представляете себе, как каждый из нас может тоже задуматься о своем пути и о своей истории. Итак, друзья, в заключение я хочу, прежде чем я включу телефонные линии, я включаю их через несколько мгновений, я хочу упомянуть слова австрийца. Я говорил, кстати, как только мы приземлились, я сначала взял микрофон и говорил о австрийском профессоре, психологе Викторе Франкеле, который спорил со своим учителем Зигмундом Фройдом, который утверждал, что если людей поставить в условия голодания, они будут голодать достаточно долго, то они все станут одними и теми же животными. и будут, как животные, бороться и убивать друг друга за кусок хлеба. А Виктор Франкль писал, что все те, кто были в Освенциме, были в концлагерях, они оказались в тех самых невероятных условиях, лабораторных, если хотите, о которых мог бы только мечтать, но он только теоретически мог об этом думать, Зигмунд Фройд. А я, говорил Виктор Франкль, видел. И что же он там видел? «Мы, прошедшие концлагеря», пишет Виктор Франкль в своей книге «Поиск смысла», «мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. Пусть их было немного, но они служат достаточным доказательством. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы. Выбирать свое отношение к любым данным обстоятельствам. Выбирать свой собственный путь». Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись, с молитвой на устах. Это слова величайшего психолога Виктора Франкля, который так много писал о счастье, так много писал о свободе выбора. Как же найти этот свой смысл жизни? Смысл нельзя изобрести или придумать, писал он. Его можно только отыскать. Причем не внутри себя. И даже не в пределах видимого мира. Упование на искусственные ценности, например, успех или даже счастье, и придуманный смысл, он уподоблен лазанию по канату, подброшенному в воздух. Этот канат надежен лишь тогда, когда крепко привязан к чему-то очень прочному и сильному наверху. Гарантию, что он выдержит наше карабкание по нему, может дать только вера. Только Бог. Интересно, он никогда не утверждал о своей религиозности, никогда не писал о Боге, да? Но он говорил, вот видите в этой своей цитате, что то, что я вам сказал. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. Я буду рад, если вы поделитесь своим, так сказать, размышлением на тему, что же такое свобода выбора. Что скажете вы? Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я, может быть, не по теме, но я давно хочу вам сказать большое спасибо за передачу про дядю Яшу.
Ого.
Потому что он был мой тоже дядя Яша. Я его звала дядя Яша. Мы часто виделись в Москве.
Секундочку, вы имеете в виду моего дядю Яшу?
Вашего дядя Яша Старчевского.
Абрама Львовича. Вы знали моего Абрама Львовича Старчевского? Абраша, это его... Это мой дедушка.
Слушайте, слушайте, это какой... Как вы знали моего дядю, то есть дядю Яшу? Я вообще потерял сейчас, да, речи. Я вот был сейчас, вот молчался, я думал, а вообще сохранился ли человек на свете, который его знает? И это вы. Ну, это скажите, как это было бы. Галя? Вы имеете в виду Галя или Галя? Что вы говорите? Галочку я и помню, конечно.